Итак, завершился чемпионат России по футболу. Его цифровые итоги вы только что слышали в новостях. Собственно говоря, главная и, по сути, единственная интрига заключалась в том, сумеет ли «Зенит» выиграть в Раменском у «Сатурна». Все остальные матчи завершились точно так, как предсказывали специалисты, журналисты, букмекеры и многие-многие любители футбола. Мы же предлагаем вам послушать репортаж Игоря Швейцера непосредственно со стадиона в Лужниках, где наш корреспондент наблюдал за матчем «Спартака» с «Динамо».
На матче 30-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и «Динамо» я добирался на метро. И уже там ощущался довольно существенный ажиотаж, было много болельщиков, и можно было предположить, что трибуны будут заполнены по меньшей мере наполовину. Для лужников это серьезно, поскольку стадион вмещает почти 85 тысяч, и можно было предположить, что будет по крайней мере 40 тысяч. Когда я очутился на стадионе, я понял, что народу даже больше пришло. То есть люди, очевидно, верили в то, что их команда сможет добиться нужного результата. То есть выиграть, и что в Раменском, где «Сатурн» играет с «Зенитом», будет тоже приемлемый для «Спартака» результат. Хотя в кулуарах журналисты беседовали, обсуждали, были слухи, что Петербург стимулирует «Сатурн», но узнать наверняка, было ли такое, невозможно. Тем более, что матч, насколько мне известно, в Раменском проходил тоже довольно в напряженной обстановке. Перед матчем я подошел к человеку, часто появляющемуся в эфире «Радио Свобода», Константину Гавриловичу Ивакину, известному в прошлом вратарю, много лет защищавшему честь московского «Спартака», и спросил его, верит ли он в чемпионство своей любимой команды. На что он сказал, что не то что в чемпионство, а даже в победу над «Динамо» верит с некоторыми оговорками, поскольку это извечные принципиальные соперники, и «Спартаку» будет очень тяжело. А «Зениту» будет несколько легче, поскольку он понимает, что все зависит от него, и мотивация в этом случае запредельная. Впрочем, «Спартаку» игралось довольно легко, если не считать первых 10 минут, когда «Динамо», видимо, за счет того, что команде уже нечего терять, и никаких серьезных задач она не решала, действовала довольно уверенно, даже создавала какие-то опасные моменты. А потом потихонечку, видимо, за счет большего класса, «Спартак» захватит инициативу, следствием чего, в общем-то, стали голом, забитые сначала на 25-й минуте Романом Павлюченко, а затем на 52-й минуте бразильцем Суаресом Велитоном. «Спартак» играл в целом лучше и заслуженно победил, причем мог сделать это с более крупным счетом. Однако было ощущение, что люди в течение всего матча следили, было видно, что они следят за ходом матча в Раменском, набирают друзьям, которые смотрят матч по телевидению, либо слушают его по радио. И было видно, что вера в успех тает на глазах, хотя, безусловно, на том, как они поддерживали свою любимую команду, это никак не сказывалось. Болельщики не покидали трибуны до самого конца, и даже после окончания матча, уже зная исход встречи в Раменском, они находились на трибунах и благодарили свою команду за завершившийся сезон, который для «Спартака», наверное, можно считать неудачным, поскольку для «Спартака» второе место – это не победа. Это отметил на пресс-конференции после матча Станислав Черчесов, сказавший, что второе место всегда неудача, и для чемпионства не хватило 2 очков, но это значит, что, чтобы сделать шажок, то есть подняться, наконец, на вершину пьедестала, нужно кое-какие вещи, это прямая цитата у Черчесова, переосмыслить. Впрочем, Станислав Черчесов, как всегда, много шутил, но было видно, что настроение у него не самое хорошее. Андрей Кобелев был более весел. Он поздравил «Спартак» с победой и сказал, что очень приятно играть с такой командой, которая всегда играет, даже при счете 2-0 в свою пользу идет вперед и доставляет удовольствие таким футболом и зрителям, и сопернику. Радость «Спартака», наверное, все-таки не полная, как я уже сказал, второе место для «Спартака» и неудача безусловная. Но этого можно было ожидать, поскольку «Спартак» весь сезон провел не то чтобы неровно, а, скажем так, без блеска. И завершил его, в общем, на таком же будничном аккорде.
Игорь Швейцер, собственно говоря, коротко и емко подвел итоги выступления «Спартака» в завершившемся чемпионате. Те же, кто считали, что «Зенит» стимулировал раменчан, именно этот глагол употребил наш корреспондент, хотя стимулировать игроков «Сатурна» могли бы заинтересованные в его победе, а не в поражении. За поражение платят, а вовсе не стимулируют. Так вот, те, кто так считал, судя по ходу игры, ошибались. «Зенит» победил с огромным трудом.
Итак, новым чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит». Конечно, это заслуга ярких футболистов этой команды, Аршавина прежде всего. Конечно, немалую долю внес и новый тренер, голландский специалист Дик Адвокат. Но за спинами и игроков, и специалистов-тренеров питерского клуба стоят деньги, немалые деньги. А раз деньги, значит, разговор о футболе и о победе «Зенита» в чемпионате России мы продолжаем нашей рубрике «Экономика большого спорта» с постоянным экспертом прессинга Робертом Васкевичаном. Вам слово, профессор.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Действительно приятно, что золотые медали впервые отправляются в Петербург. И тем не менее, несмотря на то, что матч совсем недавно закончился и пока преобладают эмоции, постараемся быть в рамках холодного рассудка и понять, откуда же растет сила «Зенита».
Конечно, кроме спортивной составляющей, разумеется.
Разумеется. Вы отметили и тренера, и спортсменов, футболистов. Это все понятно. Тем не менее, в современном футболе, я уж не боюсь показаться банальным, очень много решают деньги. И мы знаем, что декларируемый размер бюджета петербургского «Зенита» около 70 миллионов долларов. Что, в общем-то, конечно же, практически на одном уровне находится и с «Локомотивом», по версии Липатова, я подчеркиваю, потому что в начале сезона 2007 года было нашумевшее, много интервью нашумевших, и Бышевца, и Липатова, и Семина, новоиспеченного президента, и выяснилось, что есть четыре разных цифры, но я ориентируюсь на цифру, которую дал Сергей Липатов, как более внушающую доверие, 70 миллионов долларов. Примерно такую же цифру мы вывели недавно в прессинге бюджет «Спартака», хотя 50 декларирует «Федун». И «Зенит». Вот эти три команды, три клуба в российском футболе, которые имеют наибольший бюджет.
То есть в российской истории это рекорд?
Не рекорд, а со-рекорд, я бы так сказал. Еще один момент. Мы будем рассказывать об экономической ситуации в «Зените», новоиспеченном чемпионе страны, опираясь на данное его президентом Сергеем Фурсенко интервью в газете «Спорт-экспресс», опубликованное 6 ноября, то есть за 5 дней до триумфа, до чемпионского выезда в Раменское. И здесь немало есть интересных вещей, которые имеет смысл обсудить. Вот процитирую только под заголовки. В частности, он говорит: «У них статья, у нас бюджет. Средний бюджет хорошего европейского клуба около 200 миллионов евро». И дальше идет 40% телевидения, там 30% абонементы, спонсорство и так далее, билетная программа. Два замечания по этому поводу. Во-первых, 200 миллионов евро – это бюджет не просто хорошего клуба. Это бюджет гранд-клуба. Ну, конечно, 265 миллионов евро – это бюджет Барселоны, 306 миллионов, я по памяти говорю цифры, это бюджет мадридского Реала, что-то в районе 300 миллионов долларов бюджеты Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Но это вообще супер, это не гранд-клубы, а супер-гранд-клубы. А, скажем, бюджет такой, несомненно, хорошей команды, как, скажем, лиссабонский «Спортинг», который всегда на виду и в чемпионате Португалии, и в Еврокубках. Так вот, по разным оценкам, этот бюджет не превышает 30 миллионов евро.
Всего-то навсего.
Я уже не говорю о таком хорошем клубе, как «Севилья», бюджет которого 64 миллиона евро. Ну, учитывая, что доллар упал, то есть примерно уже под 90 миллионов долларов. Но это сопоставимо с 70 миллионами, декларируемыми «Зенитом». Так извините, «Севилья» дважды подряд выиграла Кубок УЕФА, блестяще выступает в чемпионате Испании. Выступала, по крайней мере, в этом году небольшой кризис. Тренер ушел, но бывает с каждым клубом. Но бюджет-то 64 миллиона евро, извините. «Зенит» только пишет стратегические планы о том, что в течение 10 лет минимум 3 раза взять Кубок УЕФА. А эти уже взяли 2 раза подряд. Я не хотел бы ерничать. Конечно, команда очень интересная, приличная, хорошо играет, есть выдающиеся игроки. В частности, вы назвали Аршавина, я бы назвал не менее, на мой взгляд, интересного игрока Домингеса. Зырянов прекрасно раскрылся и так далее. То есть у них все это есть, но надо же все-таки быть ближе к реалиям.
Но в том числе и покупка Тимощука еще назовем, да?
Да,
игрока сборной Украины. Покупка Тимощука за 20 миллионов долларов, которую очень многие подвергали обструкции, мягко говоря, перед началом сезона, оказалась оправданной в конечном счете.
Ну да, оказалась оправданной. И покупка Домингеса оказалась оправданной, и покупка Погребника оказалась оправданной. Потому что, как поет в известной песне Абба, победитель получает все. Здесь победители не судят, другими словами. Надо немножко представлять фактуру того материала, в котором работаешь. Я обращаюсь к господину Фурсенко. Чтобы не делать вот такие вот вещи. Потому что получается, что он не очень хорошо представляет себе, что такое, во-первых, хороший европейский клуб, и сколько денег тратит такой хороший европейский клуб в среднем. Вот примеры с «Севильей» и «Спортингом», я думаю, исчерпывают эту тему. А теперь по поводу того, что ждет «Зенит» с точки зрения экономической. Опять-таки мы будем опираться на это интервью, оно довольно интересное. И там, где речь не идет вот о таких вещах сугубо с футбольно-экономической спецификой, а некой общей инфраструктурной экономической спецификой, там Фурсенко, конечно, выглядит гораздо более основательно, я бы так выразился. Что импонирует в планах, по крайней мере, декларируемых? В частности, он говорит, что его беспокоит и вообще клубное руководство беспокоит уменьшающийся поток собственных воспитанников. Вот после Аршавина практически, так сказать, этот ручеек иссяк.
Ярких игроков.
Ярких, да. Так, они каждый год выпускают по два состава, но эти игроки где-то теряются, то ли в дубле, то ли потом где-то в низших лигах и так далее. На уровень команды лидера премьер-лиги не тянут. И вывод тоже правильный. Увеличить финансирование, в первую очередь, детских тренеров. Это очень разумная позиция, подход. Второй момент, что они уже начали строить базу, новую базу в Ленинградской области, что тоже необходимо, потому что та база в Удельне, которая была примерно столько же лет, сколько и Кировскому стадиону, она уже не соответствовала никаким требованиям. Ну и самое главное, стадион. 62 тысячи, конечно, это огромное поле для приложения сил футбольных менеджеров, то есть специалистов в области футбольной индустрии. И тут те данные, уже которыми владеет господин Фурсинг, он говорит, что вот на 40% обычно европейских клубов наполняется бюджет за счет продажи телевизионных прав, что в случае с «Зенитом», в частности, и с российским чемпионатом вообще нереально на сегодняшний день. Потому что 40% от «Зенитовского» бюджета это примерно...
Ну, чуть меньше половины получается, значит, там
да,
ну, 28-30 приблизительно.
28 миллионов долларов вся премьер-лига не получает. Они хотели получить 24, да, президент России не дал, сам будучи, по его выражению, рядовым болельщиком и вступившийся за рядовых болельщиков. Поэтому этот источник, мягко говоря, спит. А вот что касается стадиона, 62 тысячи мест, и мы видим, что, так сказать, Петровский всегда забит под завязку. Иногда бывают прогалины на топовых матчах, что казалось бы парадоксально, но нет. Прогалины потому, что на топовых матчах руководство стадиона, которое не подчиняется зенитовскому руководству, ибо это две совершенно различные организации, и они связаны между собой, а посредственно через губернатора, там можно увещевать, упрашивать, но с точки зрения рыночной экономики это все несерьезно. А стадион наживает деньги по максимуму. И на матч, скажем, «Зенит-ФК Москва» предыдущего, предпоследнего тура, ну, по разным данным, до 3000 рублей доходили официальные цены на игру, чего не было даже, по-моему, учитывая, что в Лужниках там есть такая огромная VIP-зона, там понятно, и 9 тысяч рублей можно взять за кожаные кресла с подогревом, но мы же видим Петровский, что из себя представляет. Вот. А у спекулянтов до 5 тысяч рублей. То есть большой размер. Что это такое? Это почти 100 евро за билет, это дороже, чем в Германии.
Да, российское футбольное зрелище не стоит таких денег, конечно.
Опять-таки, вопрос, что почем, понимаете, это вопрос рыночной экономики. Для питерского болельщика 3 тысячи рублей на матч «Зенит-ФК Москва» – это приемлемые расходы. Для меня, допустим, нет, я честно признаюсь, я бы с удовольствием потратил эти 3 тысячи, если бы у меня была бы дилемма, да, альтернатива, на некие другие цели. Но я не болельщик «Зенита», и вы бы не потратили, правильно? Но десятки тысяч болельщиков тратят. Вот это и есть и закон рыночной экономики. Услуга, товар стоит столько, сколько за него готовы платить, и за него платят. То есть в Питере очень интересная ситуация сложилась. Мало того, что у них уникальный спонсор – национальное достояние «Газпром», у них уже еще и появляются возможности для того, чтобы потихонечку наладить свою клубную экономику и уйти из-под вот такого вот недремлющего ока и опеки «Газпрома». За счет стадиона прежде всего. Потому что «Зенит», может быть, у него меньше болельщиков, чем у «Спартака» по всей стране. Я, например, был вот неоднократно в Казахстане. Там болельщиков «Спартака» больше, чем болельщиков «Кайрата», например. До сих пор так, потому что «Спартак» это некий такой, не знаю, бренд или секта, как угодно назовите, по-разному называют, но количество болельщиков просто огромное, что в Москве, что на периферии России, я вам повторю, в Казахстане, уверен, что то же самое найдется и в Беларуси, и на Украине найдутся болельщики. А у «Зенита» нет такого, что по всей стране, уж тем более-то в Казахстане, например, там вообще о нем там практически никто и не слышит. Но в городе, в Петербурге, 5 миллионов, это единственный клуб. Соответственно, наполнить стадион 62-тысячный...
Не могут. Проблема.
Не проблема абсолютно. Мне кажется, что один из тех актуальных вопросов, который должен был бы стать перед руководством «Зенита», это попытка создать некую болельческую организацию, ну, нового для России типа, но не нового вообще. Мы говорили много о «Сосиос», который есть в Барселоне, который есть в «Реале» и так далее. В Питере есть все условия для этого. Через 2 года будет красавец стадион, преданные болельщики и уже апробированная ситуация с подъемом цен на билеты. То есть люди готовы платить. Вот если руководство «Зенита», в частности, обильно цитировавшийся сегодня господин Фурсенко, пойдут по этому пути, то не только они принесут первое золото Петербургу в новой российской истории, но они принесут в новой российской футбольной истории первый клуб «Сосио» и первую попытку зарабатывать за счет многосоттысячной армии своих болельщиков.
Обобщая суждения эксперта прессинга профессора Роберта Васкиричана, можно сделать вывод, что питерский «Зенит» новоиспеченного чемпиона России в следующем сезоне ждут серьезные испытания. И дабы не почивать на лаврах, руководству клуба неплохо бы осуществить те организационно-экономические преобразования, которые напрашиваются сами собой для клуба с таким серьезным спонсором, с таким серьезным реноме и с таким серьезным бюджетом.
Ну а завершая первую часть нашей программы, мы подробно познакомим вас с футбольными новостями и начнем, конечно же, с России. Как мы уже отметили и не раз, чемпионом страны впервые стал «Зенит». Ему в последнем туре удалось взять верх в Раменском над местным «Сатурном» 1-0. «Зенит» набрал 61 очко. Серебряные медали третий год подряд завоевал московский «Спартак», финишировавший с 59 очками после победы над «Динамо» 2-1.
53 очка в активе ЦСКА, выигравшего в Казани у «Рубина» 1-0 и занявшего третье место. Следом расположились за армейским клубом «Москва», которая одержала победу над «Лучом энергии» 2-1, «Сатурн» и «Динамо».
Ну и другие результаты. «Спартак» Нальчик взял верх над «Томью» 1-0, «Химки» нанесли поражение «Крыльям Советов» 4-1. Лучшими бомбардирами чемпионата стали два «Романа» – Адамов из Москвы и Павлюченко из «Спартака», на счету которых по 14 голов.
Покидают же премьер-лигу «Кубань», одолевшая в Москве «Локомотив» 3-2, и «Ростов», который одержал первую домашнюю победу в сезоне в последнем туре, обыграв «Амкар» 2-0. Ну а места неудачников займут возвращающиеся в элиту российского футбола ярославский «Шинь» и грозненский «Терек».
Перенесемся в Европу. Один из претендентов на победу в испанском первенстве, «Барселона», потерпела в субботу поражение от «Хетафе» на его поле 0-2. Другой испанский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, «Валенсия», в тот же день одержала дома крупную победу над «Мурсией» 3-0.
Удачно выступающий в чемпионате Франции «Нанси» в 14-м туре добился ничейного результата в столице в матче с «Пари Сен-Жермен» 0-0. В активе «Нанси» второе место и отставание от лидера «Лиона», чья встреча с Марселем вынесена за рамки тура, на 3 очка.
Первое поражение в немецкой Бундеслиге потерпела «Бавария», уступившая в Штутгарте 1-3, но сохранившая лидерство с 28 очками. На очко отстают «Вердер», разгромивший «Карлсруи» 4-0, и «Гамбург», который сыграл в ничью с «Шальке» 0-4, 1-1.
Трагические события вновь произошли в Италии, где в стычке с болельщиками «Ювентуса» погиб фанат «Лацио». Из-за этого матч римского клуба с возглавляющим таблицу «Интером» перенесен. Кроме того, уже по ходу встречи «Аталанта-Милан» в Бергамо начались беспорядки, и арбитр был вынужден прервать ее на 10-й минуте первого тайма при счете 0-0. Из тех матчей, которые были сыграны, отметим первое поражение «Фиорентины», которая проиграла дома «Удинезе» 1-2 и упустила тем самым возможность догнать «Интер», и ничью «Ювентуса» на поле «Пармы» 2-2. Вынесена за рамки 12-го тура встреча «Рома-Кальяри».
А футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю...